Пусть все в детстве катаклизмов, вызванных безумием человеческой алчности и ненависти, останется один из шести. Это было когда еще? В какие годы? В 48-м. Один из шести. Тогда население было 2 миллиарда. Получалась цифра тогда, если разделить, 333 миллиона. Мало кто привык мыслить в больших масштабах, то есть планетарно. А нам нужны сейчас именно планетарные умы. Ибо распространение влияния идей ускорилось феноменально, вне всякого учета. Люди не хотят осознать, что они живут в мире мыслей, а не в мире механических роботов, которые не могут ни предусмотреть, ни предотвратить. Недостаток предвидения ввергает во всевозможные бедствия. Неумение учесть главные факторы, определяющие будущее направление, есть провал и поражение. Путь открыт каждому, но редко, очень редко кто находит этот путь. Давно было предсказано время великого мрака, и мы уже вступили в него. Хорошо, что существует и другая справедливость, в которой мир держится. Иначе Земля и дня не смогла бы просуществовать, следуя путем ненависти. Но будь ненависть необходимо пресечь. И я верю, что ненависть сама себя уничтожит. Могут быть видения Николая Константиновича многим людям, знавшим о нем, или знавшие его самого, ведение его для подъема духа и укрепления сознания этих людей. Но настоящее проявление Николая Константиновича могут явиться только через некоторое время, и если это будет отвечать его поручению. Зная его готовность и поспешность завершить все положенное, думается мне, что он не будет терять времени, скоро воплотиться в лучшую оболочку, еще более приспособленную для его завершения. Он придет дать новой стране сужденный ей мощный небывалый расцвет. Но обычно под расцветом понимает, что все будет хорошо жить, все в масле кататься, все будет в норковых шубах ходить. Колбасы будет много, да? Водки. Побольше всего вкусного, побольше удовольствий всяких. Так что под новой страной понимать надо? Вот это огромный базар, рынок, где всего полно. И что это? Наверное, новую страну будут составлять люди, которые будут жить по принципу «отдай больше, возьми как можно меньше». Вот только такие люди будут страной тут составлять, создавать. Вот и все. А все остальное потом. Все потом остальное. А сейчас же у нас все наоборот, да? Возьми больше и постарайся ничего не отдать. Когда дух начинает жить сознательно в трех мирах, перемена оболочки для лучшего выявления всегда радостна. Каждый должен посмотреть, а как он, какой формуле живет. Мы даже боимся смотреть на себя в этом плане. Мы должны согласиться, что обстоятельства в мире таковы, что будущее уже в преклонных годах и при ослабленном предательством сердце, ему было бы трудно, почти невозможно проявляться ярко и дождаться расцвета страны. Многие еще не могут вместить быстрых перевоплощений и думают, что проходят сотни и тысячелетия между двумя воплощениями. Но мир сей находится в таком состоянии, что великие духи ускоряют свое воплощение и добровольно несут ношу мира для спасения человечества, для удержания нашей планеты от взрыва. Надо понять, как охраняется карма и как нельзя вмешиваться в карму людей. Лишь в редчайших случаях делается исключение. Но мало кто задумывается над сложностью кармы. Кто-то прислал Илья Ивановне письмо, и просит у нее разрешения писать ей и спрашивать совета. Это, конечно, мне не улыбается, пишет она. То есть дать совет, как людям шагать, как там чего есть, во что одеваться и так далее. Она отвечает, что ей не улыбается такая ситуация. Я не имею намерения обратиться в пифию в лучшем случае и в гадалку в худшем, которых все и боятся, и не любят, и все-таки к ним бегают, готовы обвинить во всем. Если что-то случилось не так, как было гадалкой обещано, но при этом никто не желает отдать себе отчет, а все ли условия были соблюдены спрашивающими и ответ получившими, все ли было исполнено, как указано, для получения обещанного. Очень радовался новому подходу к общению на собраниях членов общества. Необходимо создавать гармоничную атмосферу объединением и повышением вибраций присутствующих. Краткое, но пламенное обращение к силам света перед началом собрания согреет сердца, нуждающиеся в поддержании внутреннего огонька. Побольше беседуйте о создании связи с великим учителем путем постоянного памятования об избранном руководителе, размышлением о смысле жизни и лучшем приложении своих сил для внутреннего очищения и расширения сознания. Расширение сознания откроет новые возможности к пониманию истинного служения и принесет радость ученичества. Помните, родные, что ничто так не привлекает сердца, как любовные отношения. Ибо мощь любви ни с чем не сравнима, узы любви неразрывны, карма сердец, объединенных любовью на протяжении тысячелетий, это красота надземная. Все преломляется в сознании людей в несоответствии с законами космоса. Эта фраза только подтверждает это губительное разобщение человеческой жизни с законами космоса. Разъединение миров есть следствие такого несоответствия. Лишь на соответствии может строиться правильный обмен и общение. Закончив очередное воплощение на Земле, человек, не принявший в сознание законов космических, остается узником тюремным своих же собственных порождений в тонком мире. Ему приходится искупать эти порождения в своем новом проявлении на Земле, но уже будучи отягощенным еще большими ограничениями, нежели в предыдущем воплощении. Пребывание в тонком мире между воплощениями для человека, разобщенного или не понимающего законов космического бытия, такое пребывание весьма тягостно, и редко, очень редко можно там, в тонком мире, пробудить у него искру нового сознания. В таком тягостном состоянии нужна помощь лишь высших духов. Лишь они милосердия свое могут приоткрыть и раздуть тлеющий огонек. Но чтобы сохранить огонек под пеплом скотских вожделений и злобных побуждений, сердце должно смягчиться и почувствовать тепло любви в своей последней земной жизни. Приходится с грустью повторять, что все преломляется в сознании людей в несоответствии с законами космическими. Если было бы иначе, мы бы с вами были бы уже много ближе к краю небесному раю. Рай небесный был бы и на земле. А сейчас положение земного мира таково, что можно видеть, как ад перенес свою деятельность именно на эту землю. Вот сегодня там фильм был такой интересный про зомби. Ну, зомби, да? Слышали такое? А что под зомби тебе понимает? Там в Центральной Америке кормят каким-то ядом какой-то рыбы, потом человек умирает, землю закапывают. Потом те, кто закопали, ушли, колдуны откопали и делают его своим рабом. А здесь что делают? Вот это российское телевидение говорит, что сейчас каждую неделю пропадают люди. Потом их находят через там много месяцев с потерей памяти.
Уже каждую неделю.
Каждую неделю. Они едва осознают порой, что они люди. Разные потери, формы потери памяти. Есть даже специальность, там теряют вообще. Звать себя не знают как, откуда они взялись. Чаще всего их находят на железнодорожных путях. Ну, этих людей находят. Какие у вас соображения на этот счет?
Причем здоровые, да?
Да. Это где-то с 17 там до... Самый такой возраст.
Самый хороший.
Только одни мужчины.
Некоторые находят родственники, узнают.
Но они никого не признают.
Ну вот там одного тоже на железнодорожных там путях напомнился, откуда появился. Какую-то женщину спросила, она говорит, вот идите там куда-то в поселок, там милиционера спросите. А он спрашивает, а кто такой милиционер? Он не знает. Ну, говорит, такой мужчина в форме с дубиной там. И вот психушку, конечно. Вот там момент интересный. Вот на этой «Жди меня», да, на этой программе, он там как раз поучаствовал, жена пришла за ним, там родственники. Момент интересный. Жена его обнимает и чувствует, что это чужой человек. Вот момент. Женское сердце, оно чувствительнее, чем у мужиков, да? Если бы это действительно был ее муж, она бы, наверное, почувствовала.
Узнала бы, конечно.
Вопрос здесь во что еще упирается? Вот они исчезли. А кто в их облике потом приходит? Тот ли, который исчез?
Нет.
В этом теле? Или не он? Четкого пока представления. Четкого представления пока тут нет, кто приходит. Требуется, конечно, исследование. Но, наверное, вы понимаете, что вот разные формы должны применяться силами тьмы. То есть разные вот эти жуткие эксперименты будут проделываться и проделываются. Весь 20 век, и сейчас 21, видимо, весь этот век, а может быть меньше, количество этих разных и разнообразия этих экспериментов будет нарастать. То есть вот вся эта публика, которая не определилась, которая живет, так сказать, шкурными интересами, бог у них только вот этот золотой телец, то есть, кроме, так сказать, материальных интересов, ничего другого нет. Вот это масса для, вот эта биомасса, она для экспериментов как раз предназначена разных. И темная идея будет дана, уже, как мы видим, поле деятельности над всей этой публикой будет. А для чего? Ну, может быть, кто-то из них опомнится? Что жить только... Едой, там, постелью и удовольствиями, наверное, не надо, да? А чем еще-то? Ну, катаклизмами. Вон там сейчас 3/4 города под водой этого огромного, Джакарта, столица Индонезии, да? 300 тысяч там цунами уничтожило в том месте. Новый Орлеан американцев. Сейчас температура -41 в Америке. Лучшие сроки не зависят от сроков календарных. Они согласуются с обстоятельствами. Когда эти определенные лучшие обстоятельства начинают оформляться, вот тогда может быть назван и приблизительный календарный срок. И вы знаете, как охраняются некоторые сроки. Знание правильных сроков – это высшее знание. Именно темные силы стараются прежде всего узнать сроки и играют на разных деталях обстоятельств, чтобы усложнить срок. Потому знающие сроки хранят молчание и оповещают о сроках тех или иных событий, когда последний из нужных обстоятельств находится уже вне достижения темными противниками. Вспоминается мне, будучи еще ребенком, ничего не зная о всяких сокровенных законах, я не любил оповещать сроки. Например, вот срок отъезда на лето в поместье, либо на дачу. Инстинктивно чуя, что если назову срок, то обязательно какое-то непредвиденное обстоятельство помешает нашему отъезду. Так обычно и случалось. А у нас то же самое. Но если здесь у космического учителя такое случалось, да? А мы же в подметке не годимся. Ну как же, конечно, годимся, что ж там. Мы же очень о себе высокого мнения все.
Людям говорил, вы боги.
Пойдите воображать, что вы боги. Новая планета. Новая планета. Вот это вот космическое явление скоро станет видимым. Скрещение солнечных лучей с лучами незримого светила явит всем зрелище небывалое. Лучи невидимого светила явлены на мощи солнечных лучей. Отравленная атмосфера Луны явится на своем улучшении. А еще это отравленная атмосфера там Луны, да? Чем отравлена, не знаете? Не про мертвую речь, а отравлена. Что она отравлена, интересно? Вся же публика темная, она же там. Вы знаете об этом, да? Вот под воздействием лучей новой планеты Луна станет новой Луной. Она воскреснет и явит новые целительные лучи растительному миру. Растительная жизнь на воскрешенной Луне будет настолько яркой, настолько мощной, что в телескоп она будет видна не как шар сыра, а как шар мшистый. Ну скажите сейчас нашим ученым, там же атмосферы нет, какая же там жизнь? Какая там растительность, да? Луна покроется красотами растительного мира. Она же покроется под воздействием новой планеты и новыми растениями, новыми видами насекомых. И Земля-то явится новым садом под лучами новой планеты и обновленной Луны. Луна станет как бы новой теплицей. Воскрешенная в лучах новой планеты, она является собирательницей магнетизма лучей светил нашей Солнечной системы, а также светил, проходящих вблизи Солнечной системы. Лучшая страна явится на лучшей растительности под лучами новой планеты и воскрешенной Луны. Так новая эра знаменуется знаком Яры, именно знаком Матери Мира. Много интереснейших страниц в новой астрономии и великого Владыки. Моя астрономия являет нашу Солнечную систему много полнее и интереснее всех существующих земных учебников. Новая планета будет скоро явлена, но сначала мы увидим ее лучи. Правда, лучи ее уже действуют, но мало кто может усвоить и использовать эти лучи, использовать для себя. Все силы света сосредоточены на обуздании возмущенных токов и стихий. Необходимо ослабить ярость стихий. Мир земной стоит перед многими бедствиями. И нужно собрать мужество, чтобы пережить тяжкое время. Философия психических, духовных, умственных соотношений человека с его физическими функциями находится почти в безвыходной путанице. Ни древняя арийская, ни египетская психология не поняты сейчас надлежащим образом. Также не могут они быть усвоены без принятия эзотерического семеричного подразделения или же хотя бы ведантического и пятеричного деления человеческих внутренних принципов. Без этого навсегда невозможно будет понять метафизические, чисто психические, даже физиологические отношения между кианкаганами или ангелами на одном плане и человечеством на другом плане. Пока что ни один из восточных арийских эзотерических трудов не опубликован. Но мы имеем египетские папирусы, ясно говорящие о семи принципах или семи душах человека. Книга мертвых дает полный список преображений, которым подвергается каждый умерший, последовательно сбрасывая с себя все эти принципы, материализованные ради ясности в эфирные сущности или в эфирные тела. Кроме того, тем, кто пытается доказать, что древние египтяне не учили перевоплощения, мы должны напомнить, что о душе, то есть эго, об этой душе умершего говорилось, что она живет в вечности и что она бессмертна. Сосуществуя с солнечным челном и исчезает с ним на протяжении цикла необходимости. Эта душа возникает из Тиа-У, то есть из области причины жизни, и днем присоединяется к живущим на земле. Днем. Вся жизнь – день. И чтобы каждую ночь потом возвращаться снова в Тиа-У. Этим выражается периодическим существованием эго. Тень, то есть астральная форма, уничтожается, поглощенная Урием. Манас будет тоже уничтожен. Двое близнецов, четвертый и пятый принцип, будут рассеяны. А душа, птица, божественная ласточка, или Ури пламени, то есть Манас и Атма Будхи, будут жить в вечности, ибо они мужья своей матери. Еще одна показательная аналогия между арийским или брахманическим египетским эзотеризмом. Арийцы или брахманы называют питрисов лунными предками людей. Египтяне же видят в лунном боге Тотешмун, то есть первого человеческого предка. Лунный бог выражал семь сил природы, которые предшествовали ему, были собраны в нем, как его семь душ, выразителем которых он был как восьмой. Отсюда восьмая сфера. Семь лучей халдеев. Гептакис или Иао на камнях. Гностиков указывает ту же семеричность душ. Первая форма мистических семи была явлена в небесах семью большими звездами Большой Медведицы. Созвездие, связываемое египтянами с Матерью Времени, и с семью духами стихий. Как это хорошо известно каждому индусу, это же самое созвездие в Индии изображает семь риши, семь святых. И называется рикша или читра шикандина. Лишь подобное порождает подобное. Земля дает человеку его тело. Боги Дхьяни дают ему его пять внутренних принципов, то есть физическую тень, одушевляющим принципом, который часто является именно эти самые боги. Дух, атма, един, неделим, и он не находится в Тиао. Ибо что есть Тиао? Частый намек на это в книге мертвых содержит тайну. Тиао – это тропа ночного солнца. Это низшее лушарие. Или это адская область египтян, помещенная именно скрытой от нас стороне Луны. В эзотеризме египтян человеческое существо пришло с Луны. Это тройная тайна. Астрономическая, физиологическая и психическая одновременно. Человеческое существо прошло весь цикл существования, затем вернулось к своему месторождению, прежде чем снова выйти из него. Так умерший изображается приходящим на Запад и получающим свой суд перед Озирисом. Озирисом воскрешающим, как бог гор, и вращающимся вокруг звездных небес, что является аллегорическим уподоблением Ра, то есть Солнцу. Затем, пройдя Нут, то есть небесную бездну, снова возвращается к тяу. Это есть уподобление Азирису, который, как бог жизни и размножения, обитает в Луне. Плутарх говорит о торжественном празднестве египтян, называемом вступлением Азириса в Луну. В ритуале жизнь обещана после смерти, обновление жизни находилось под покровительством Азириса Лунного, ибо Луна была символом обновления жизни или символом перевоплощений по причине ее роста, убыли и умирания, и нового появления каждый месяц. В Данкное говорится, что «О, Азирис Лунный, ты, который возобновляешь в себя свое обновление», и обновляет себя как лунный бог, когда он в младенчестве. Еще выше объяснено это в папирусе из коллекции Лувра. Сочетание и зачатие умножаются, когда он, Азирис Лунный, виден на небесах в этот день. Говорит Азирис: «О единый блистающий луч Луны, я происхожу с вращающихся множества звезд. Открой мне тело для Азириса. Я выйду днем выполнить то, что я должен совершить среди живущих, то есть произвести зачатие. Я должен». Азирис был Богом проявленным в зарождении, ибо древние знали гораздо лучше наших современников истинное оккультное влияние лунного тела на стадии зарождения. В древнейших системах Луна всегда была мужского начала. Так Сома у индусов – это своего рода небесный король и отец. Это относится к оккультному знанию мудрости, собранной через основательное ознакомление с лунными тайнами, включая и тайну полового зачатия. В позднейшие времена, когда Луна стала связываться с женским началом, с богинями Дианой, Изидой, Артемидой, Юноной и так далее, эта связь тоже явилась в силу основательного знания физиологии и женской природы, явилась как физической, так и психической. Если бы вместо бесполезных уроков из Библии, преподаваемых в воскресных школах церковниками, преподаваемых армией бедных и несчастных, были бы они ознакомлены с астрологией, хотя бы это только касается свойств Луны и ее скрытых влияний на зачатие, то не нужно было бы опасаться увеличения населения или же прибегать к конфуцианской литературе для приостановки роста населения, ибо именно Луна и ее сочетание регулируют зачатие. И каждый астролог в Индии это знает. Во времена прежних человеческих рас и, по крайней мере, при начале нашей пятой расы, те, кто предавались брачным совокуплениям во время некоторых лунных фаз, делавших эти совокупления бесплодными, вот они считались колдунами и грешниками. Но теперь даже эти грехи древности, возникшие вследствие злоупотребления оккультным знанием, эти грехи древности были бы предпочтительнее, нежели преступления наших дней, размножающиеся в силу полного неведения о таких оккультных влияниях. Но вначале Солнце и Луна были единственными видимыми и в силу своих воздействий, так сказать, ощутимыми психическими и физиологическими божествами. Отец и Сын, тогда как пространство или воздух вообще, или же та часть неба, которая называлась египтянами Нут, была их скрытым духом или же дыханием обоих. Отец и сын заменяли друг друга в своих функциях и трудились совместно и гармонично в своих воздействиях на земную природу и на человечество, потому их рассматривали воедино. Хотя как олицетворенные сущности, они были двое, Луна и Солнце. Оба были мужского начала, каждый имел свой определенный, хотя и в полном сотрудничестве, работу в деле зарождения человечества. Таким образом, понятие, рассматриваемое с точки зрения астрономической и космической, и выраженное на символическом языке, обратились в нашей последней расе, в пятой расе, в понятие богословские и догматические. Но за покровом космических и астрологических символов существовали оккультные тайны, антропографии и первичного генезиса человека. И в этом никакое знание символов, ни даже ключ к послепотопному символическому языку евреев не поможет. За исключением только того, что касается выданного в священных национальных писаниях для экзотерического употребления. И сумма этих писаний, как бы ни была она искусно затемнена, была лишь малой частью истинной примитивной истории каждого народа. И кроме того, часто, как, например, в еврейских писаниях, относилась лишь к земному человеку, а не к божественной жизни этого народа. Этот психический духовный элемент принадлежал мистериям и посвящению. Были вещи, которые никогда не записывались на свитках, но как в Центральной Азии они вырезались на скалах и на стенах подземных святилищ. Тем не менее, было время, когда весь мир имел один язык и одно знание. И человек знал о своем происхождении больше, нежели сейчас, когда он знал, что Солнце и Луна, несмотря на ту большую роль, которую они играли в сложении, росте, развитии человеческого тела, все же не были, Солнце и Луна, не были непосредственными причинами, посредниками появления человека на этой Земле. Ибо этими посредниками в действительности являются живущие разумные силы, которых оккультисты называют янкаганами. Вот по этому поводу один очень следующий поклонник еврейского эзотеризма говорит: «Каббала ясно излагает, что Элохим – это есть общая абстракция. То, что мы называем в математике постоянный коэффициент или общая функция, входящий не в какое-либо особое, а во все построения, то есть как общее отношение». Единицы 31415. То есть это астрофионические и элохические цифры. На что восточный оккультизм отвечает совершенно правильно. Они являются абстракцией для наших физических чувств. Элохим, то есть множество богов, множество иерархий. Но для наших духовных познаваний, для нашего внутреннего духовного взора Элохим или Тхиани не большая абстракция, нежели наша душа и дух для нас. Отбросьте одно, либо отбросьте и другое. Ибо то, что составляет переживающую сущность у нас, частью есть непосредственная эманация этих небесных существ, а частью же это сами эти существа. Одно верно, что евреи были вполне ознакомлены с колдовством и различными зловредными силами. Но за исключением некоторых великих пророков и ясновидцев, таких как Даниил и Езекиил, Енох принадлежал к отдаленнейшей расе, как родовой характер и не какой-то, какой-либо одной народности, но как общий всем им. Они, евреи, знали мало и не хотели иметь дело с истинным оккультизмом. Их национальный характер противился всему, что не имело прямого отношения к их этнографическим, расовым, племенным личным интересам. А свидетелями этому явились их собственные пророки и те проклятия, которыми они громили эту крепко выеную еврейскую расу. Но даже Каббала ясно указывает на прямую связь между сефиротами или элохимами и людьми. Потому когда нам докажут, что каббалистическое отождествление Иеговы с Бина, то есть сефиры женского начала, это отождествление имеет еще и другое значение – субоккультное. Тогда и только тогда оккультисты будут готовы протянуть пальму совершенства каббалистам. А пока что утверждается, что так как Иегова в абстрактном смысле единого живого Бога, Иегова есть единичное число, то есть метафизическая фикция, и становится реальностью только когда поставлено лежащее ему место, как эманация и сефира, Тогда мы имеем право утверждать, что в Захаре, как это свидетельствует книга чисел, в Захаре была преподана, во всяком случае, до его искажения каббалистами и христианами, была преподана, и сейчас преподается та же наша доктрина, которая утверждает, что человек исходит не от одного небесного человека, но от семеричной группы небесного человечества, то есть от ангелов. То же утверждение мы находим и в мандре божественной мысли. Когда единое становится двумя, троичное проявляется. Когда единое становится двумя, троичное проявляется. Когда единое вечно роняет свое отображение в область проявления, то это отображение, луч, дифференцирует воды пространства. Или же, говоря словами книги мертвых, хаос прекращается в силу сияния луча изначального света, рассеивающего полную тьму при помощи великой магической силы слова центрального солнца. Хаос становится двуначальным, мужественным, вода утворяется светом, и троичное существо исходит, как перворожденный. Ра или Азирис Птан создает свои члены, подобно Браме, создавая богов, предназначенных олицетворять его фазы в течение всего цикла. Египетский Ра, возникающий из глубины, есть божественная мировая душа в ее проявленном аспекте. Так же, как и Нараяна, Пуруша, сокрытый в Акаше, явленный в эфире. Это является метафизическим объяснением и относится к самому началу эволюции, или, как сказали бы мы, к теогонии. Смысл этой станции, объясненный с другой точки зрения по отношению к тайне человека и его происхождения, смысл этой станции еще труднее понять. Чтобы составить ясное представление того, что означает, что единое становится двумя, а затем преображается в троичность. Чтобы составить ясное представление, ученик должен вполне ознакомиться с тем, что мы называем кругами. Если ученик обратится к эзотерическому буддизму, то первой попыткой набросать приблизительную схему архаической теогонии, он увидит, что под кругом понимается периодическая эволюция нарождающейся материальной природы, материальной природы семи глобусов нашей цепи. Некоторые враждебные критики стараются доказать, что в наших ранних трудах, в заблаченной Зиде, не говорилось ни о семи принципах человека, ни о семичном строении нашей цепи. Хотя в том труде, то есть в заблаченной Зиде, доктрина могла быть дана лишь в намеках, тем не менее, там имеется много мест, в которых открыто упомянуто семеичное строение как человека, так и планетных цепей. Говоря об Элохиме, сказано, они остаются над седьмым небом или над духовным миром, ибо именно они, согласно каббалистам, образовали шесть материальных миров в их последовательности, или скорее попытки миров. Образовали попытки миров, предшествовавших нашему, которые, говорят они, есть седьмой мир. Наш глобус на диаграмме, представляющий цепь, конечно, седьмой и низший, так как эволюция на этих глобусах циклична, но он является четвертым на нисходящей дуге материи. Далее сказано, в представлениях Египта, так же, как и во всех других верованиях, основанных на философии, человек был не просто только сочетанием души и тела. Он был троичен, когда дух был присоединен к нему. Кроме того, эта доктрина учила, что он имел тело, то есть астральную форму или тень, то есть животную душу, высшую душу и земной рассудок, и шестой принцип, и так далее. То есть седьмой дух у него. Так ясно упомянуты эти принципы, что даже в указателе можно найти шесть принципов человека, а седьмой, будучи, строго говоря, является синтезом шести, но не принципом, а лишь лучом абсолютного всего. Откуда понимается периодическая эволюция, нарождающаяся материальной природы семи глобусов в нашей планетной цепи с их минеральным, растительным, животным царствами? Все включается в последнее, в животное царство, и стоит во главе его на протяжении всего периода цикла жизни. Последний период цикла жизни был бы назван брахминами днем Брахмы. Короче говоря, это есть одно обращение колеса, то есть один оборот колеса, наша планетная цепь, состоящая из семи глобусов или семи отдельных колес, но на этот раз в другом смысле. Когда эволюция прошла в нисходящем порядке в материю, от глобус А до глобуса Ж, этим закончился один круг. В середине четвертого круга обращений, являющегося нашим настоящим кругом, эволюция достигла своей кульминационной точки физического развития. Эволюция увенчала свой труд совершенно физическим человеком. И вот от этой точки она начинает свою работу в духовном направлении. Все это не нуждается в большем повторении, ибо это хорошо объяснено в индийском буддизме. Однако то, что было и более затронуто, именно происхождение человека и то малое, что было сказано, об этом вело в заблуждение многих. Поэтому вопрос этот должен быть сейчас несколько больше освещен, но лишь настолько, чтобы сделать эту станцу более понятной, ибо процесс этот будет вполне объяснен лишь в его законном месте, то есть во втором томе тайной доктрины. Итак, каждый круг по нисходящей шкале есть лишь повторение в более конкретной форме предшествующего круга. Также каждый глобус по нисходящей дуге вплоть до нашей четвертой сферы, до нашей настоящей Земли, есть более грубая и более материальная копия более эфирной предшествовавшей ей сферы согласно установленному порядку на трех высших планах. На своем пути вверх по восходящей дуге эволюция духотворяет и делает, так сказать, более эфирной общую природу всего, доводя ее до уровня плана близнеца глобуса, помещенного на противоположной дуге. В результате, когда достигается седьмой глобус в каком-либо круге, природа всего эволюционирующего возвращается к состоянию, в котором она находилась при ее точке отправления. Но при этом каждый раз достигается новая и высшая стадия в состояниях сознания. Таким образом становится ясно, что так называемое происхождение человека в этом настоящем круге или цикле жизни на этой планете – происхождение человека должно занимать то же место, в том же порядке, за исключением деталей, основанных на местных условиях и времени происхождения человека, как и в предыдущем круге. Слово должно быть объяснено и запомнено. Запомнить надо, что работа каждого круга поручается, работа каждого круга поручается различной группе так называемых творцов или зодчих. То же самое можно сказать и о каждом глобусе. То есть он находится под наблюдением и водительством особых строителей и охранителей, то есть различных тхенхаган. Творцы здесь есть неправильно употребляемое слово, ибо ни одна религия, ни даже секта Васиштхадвайта в Индии, которая очеловечивает даже пару брахманов, не верит в творение экс нихило, как это делают христиане и евреи, но верит лишь в эволюцию из предшествующих материалов. Группа иерархии, которая поручена творить людей, есть особая группа. Она развела в человеке тень. В этом цикле развела человека тень, в этом цикле развела, вырастила, да? Точно так же, как высшая, еще более духовная группа развела или вырастила человека в третьем круге. Но так как Это группа шестая по нисходящей шкале духовности. Последняя же седьмая – это уже духи земли, элементалы, которые постепенно формируют, слагают и уплотняют физическое тело человека, то эта шестая группа развивает лишь форму тень будущего человека, тонкую его оболочку, едва уловимую физическим зрением, то есть прозрачную копию самих себя. Шестая группа развивает форму тень. Задача же пятой иерархии – таинственных существ, возглавляющих созвездие Козерога или созвездие Макара или крокодилы в Индии и Египте. Задача пятой иерархии состоит в одушевлении пустой и эфирной животной формы и создании из нее разумного человека. Это одна из тем, о которых очень мало может быть сказано во всеуслышание. Истина – это тайна, но только для того, кто отвергает существование разумных, сознательных, духовных существ во Вселенной и уделяет полную сознательность только самому человеку, и то лишь как функцию мозга. Многие из этих духовных существ воплощались телесно в человеке со времени его первого появления, и, несмотря на это, все еще существуют эти духовные существа, так же независимо, как и раньше. Существуют в беспредельности пространства. Точнее сказать, подобная невидимая сущность может телесно присутствовать на Земле, не покидая свое положение, свои функции в сверхчувственных областях. Ну, вот как владыка Солнечной системы. Он и на Солнце. Он у нас здесь, как владыка Шамбу. Он у нас тут, как владыка Майтрея. И он у нас здесь, как Николай Константинович Рерих, скажем. Или как святой Сергий Радонежский. Или как царь Соломон. Или как Акбар, император Акбар. Ну и так далее. Так вот, невидимая подобная сущность может телесно присутствовать как на Земле, не покидая свое положение, свои функции там, в сверхчувственных областях. Если это требует объяснения, то мы можем лишь напомнить читателю аналогичные случаи в так называемом спиритуализме. Хотя подобные случаи очень редки, по крайней мере, что касается до природы сущности, которая воплощается или временно овладевает медиумом, и вот так называемые духи, которые иногда могут овладевать телами медиумов, вот эти духи не есть монады, не есть высшие принципы воплощенных индивидуальностей. Такие духи могут быть только элементариями или нирманакая. Именно подобно тому, как некоторые люди вследствие особой организации или силы приобретенной мощи мистического знания могут быть видимы в своих двойниках в одном месте, тогда их физическое тело находится на расстоянии многих миль. Так вот, какие аналогичные проявления могут иметь место и в случае высших существ? Человек, рассматриваемый философски в своей нише, в своей внешней форме, то есть физический человек – это просто животное, лишь немного совершеннее своего обезьяноподобного предка третьего круга. Человек – это живое тело, но это не живое существо. Ибо сознание существования эго-сум требует самосознания. А самосознания у людей практически нет. Животное же может иметь лишь непосредственное сознание, то есть инстинкт. А нам надо самосознание. Это было настолько хорошо понято древними, что даже каббалисты сделали из души и тела две жизни, независимые одна от другой. A New Aspects of Life автор излагает каббалистическое учение. Они утверждали, что в силу своей функции дух и материи, соответствующие непрозрачности и плотности, стремились к сочетанию духа и материи, и что созданные таким сочетанием духи в своем воплощенном состоянии строились по шкале, по которой воспроизводились различные непрозрачности и прозрачности элементального или несозданного духа. И что эти духи в воплощенном состоянии привлекали, завладевали, притворяли и ассимилировали начальный дух и начальную материю, состояние которой соответствовало собственному. Потому они учили, что существовала большая разница в состояниях сотворенных духов, и что в тесном сотрудничестве между миром духа и миром материи более уплотненные духи в своем разоплощенном состоянии привлекались к более плотным частям материального мира и потому стремились к центру Земли, где они находили условия, более подходящие к их состояниям, тогда как более прозрачные духи переходили в окружающую ауру планеты. И самые разряженные духи находили свое место на спутнике планеты. Это относится исключительно к нашим элементальным или начальным духам. И не имеет ничего общего с планетарными, небесными, космическими. Или между эфирными разумными силами или ангелами, как их называет Римская Церковь. Еврейские каббалисты, в особенности практикующие оккультисты, занимавшиеся церемониальной магией, имели дело исключительно лишь с духами планет, или с так называемыми элементалами. Потому уже сказанное покрывает лишь одну часть эзотерического учения. Душа, телесным проводником которой является эфирная, является астральная эфирная субстанциональная оболочка, могла умереть душа. А человек мог еще продолжать жить на Земле. То есть душа могла освободиться и покинуть свое обиталище из-за различных причин. Каких причин? Ну, подобных сумасшествию, духовной и физической развращенности и так далее. Возможность для души, с большой буквы, конечно, то есть для вечного духовного эго, возможность для него обитать в невидимых мирах, в то время, когда ее тело продолжает жить на Земле, является преимущественно оккультной доктриной, особенно китайской, буддийской философии. Много вокруг нас бездушных людей, и подобные случаи встречаются как среди злобных материалистов, так и среди лиц, которые, продвигаясь в святости, никогда не обращаются назад. Потому то, что могут совершать живущие, посвященные, еще лучше могут выполнить те они, которые не имеют физических тел, тел, связывающих их. Таково было верование допотопных обитателей, и оно скоро будет принадлежать современному интеллигентному обществу в спиритуализме, так же, как и еврейско-римская церква, учащим везде сущности своих ангелов. Последователь Зороастра рассматривает своих амешаспентов как двояких сущностей. Феру-эры – двоякие сущности. Так вот, последователь Зороастра рассматривает, применяя эту двоячность, во всяком случае, в эзотерической философии, ко всем духовным и невидимым обитателям бесчисленных и видимых нам миров пространства. В заметках Дамасция, это VI век, в заметках у халдейских оракулов мы имеем достаточно доказательств о всемирности этой доктрины, ибо он говорит, в этих оракулах семи космократов мира, это столбы мира, также упомянутая святым Павлом, являются двоякими. Одна группа предназначается управлять высшими мирами, духовными и небесными, а другая – руководить и блюсти мир и материи. Такого же мнения и Ямлиха, делающего явное различие между архангелами и архонтами. Вышесказанное может быть применено, конечно, к различию, делаемого между степенями или классами духовных существ. Именно в этом смысле Римско-католическая церковь старается истолковать и преподавать это различие. Ибо тогда, как в ее учении, архангелы являются божественными, священными, а их двойники провозглашаются дьяволами. Но слово «фэр-эр» не следует понимать в этом смысле, ибо оно просто означает противоположность или обратную сторону любого атрибута, любого качества. Так, когда оккультист говорит, что демон есть обратная сторона Бога, то есть есть зло, обратная сторона медали, оккультист не предполагает две отдельные действительности. Но предполагает два аспекта или грани того же самого единства. Но лучший живущий человек, поставленный бок о бок с архангелом, каким описывает его богословие церковное, а лучший живущий человек, поставленный бок о бок с архангелом, покажется сатанинским исчадием. Вот какие мы товарищи. Мы же не даром друг друга называем товарищи. Ну, в смысле, товар ищи. Ищи товар. Все искатели товаров. Отсюда некоторые основания в умолении низшего двойника, погруженного гораздо глубже в материю, нежели его образец. Но все же, также мало имеется причин рассматривать их как дьяволов. Но именно это утверждают римские католики, вопреки всякому смыслу и логике. Эта торжественность между духом и его материальным двойником в человеке, а в человеке это наоборот, еще лучше объяснит путаницу, на которую уже намекалось в этом труде, в именах и индивидуальностях, так же, как и в численности Риши и Праджапати. Особенно тех, относящихся к стати Юги и периода Махабхараты. Это также бросает добавочный свет на то, к чему учит тайная доктрина относительно коренных или ману в семени. Не только эти прародители нашего человечества, но каждое человеческое существо, как учит нас, имеет своего прототипа в духовных сферах. И этот прототип есть высшая сущность его седьмого принципа. Таким образом, семь ману становится 14. Семь внизу, семь вверху. Коренной ману, будучи первопричиной, а ману семени – ее следствием. И от сати юги, то есть первой стадии, до героического периода эти ману или риши достигают числа 21.